Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья! Все ли безоблачно в крепкой дружбе мамы и дочери, даже взрослой дочери? Сегодня такая тема нашей передачи с Натальей Вячеславовной Власихиной. И у меня к Наталье Вячеславовне Власихиной сразу же первый вопрос возникает. Знакома ли Наталья Вячеславовна Власихиной поговорка «от добра добра не ищет»?
То есть... Знакомо. Но почему эта поговорка, сейчас ты о ней говоришь?
Потому что мне кажется, что если мы видим безоблачную картину мира, где мама и дочка в прекрасных взаимоотношениях, зачем же говорить о том, что там какие-то проблемы есть? Или, может быть, включать эти проблемы? Вот сейчас мы с тобой передачу проведем, представляешь? И смотрит нашу передачу какая-то безоблачная такая парочка мамы и дочки. И они, не видевшие проблемы в себе внутри вообще никаких, и вдруг они, послушав нашу передачу, посмотрев друг на друга в лицо, скажут: ах, вот как, оказывается, дело обстоит, и начнут ругаться.
Слушай, и это если именно так, как ты говоришь, вот как ты сказал, то есть у них все было хорошо, они посмотрели друг на друга и стали ругаться, то вот здесь мне хочется сказать: слава богу.
Вот ты какой северный олень.
Да, потому что вот это вот, если вдруг мы было все хорошо, а потом мы что-то увидели и стали ругаться, значит, это было очень странное хорошо. И вот здесь почему возникла именно вот эта тема, потому что я наткнулась, ну, и это я вижу, когда мы говорим на консультациях с людьми, то возник пост в какой-то в одной из соцсети, где было, ну, знаешь, какое-то вот это высказывание, именно говорящее о идеальном материнстве. Ну, что-то, вот там мама – это тот человек, который там всегда поймет, всегда любит, всегда там простит. Ну, то есть какой-то вот, ну, вот такой вот момент. И под этим постом люди начали писать свои истории, где оказалось, что отношения могут быть совершенно разными. И в основном это были женщины, и они как раз говорили о том, что они не, у них в отношениях с мамой было все не так и безоблачно, и оказалось, что это часто не тот человек, который вот, по своим каким-то причинам может безоблачно любить, принимать, радоваться за дочь, именно за дочь, то есть это отдельная тема. Ну и со стороны матерей, у кого маленькие дочери, я часто слышу именно не о любви, а о разных эмоциях. И там это задевает совершенно разные чувства, что показывает, что мы живые люди, и, в общем-то, вот эта вот мифическая идеальная мама, и вот эта вот там мама полюбит, мама найдет, но мама тоже человек, и поэтому у нее может быть совершенно разные чувства.
Спасибо тебе большое за такое предисловие, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. В описании к ней вы найдете две ссылки. Первая ссылка вас приведет к странице финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который существовал, существует и будет существовать за счет ваших пожертвований, я надеюсь. Каждые 100 рублей, которые вы жертвуете ежемесячно нашей трансляции, позволяют нам охватить еще 1000 человек в наших трансляциях. И спасибо всем тем, кто уже жертвует свои средства. А вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения 2 бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи». 2 полноценные сессии с психологом на любые абсолютно темы. Например, вот тема нашей сегодняшней передачи: «Все ли безоблачно в крепкой дружбе мамы и дочки?». Слушай, ну ты хочешь сказать, что... Не, я понимаю, что идеальных... Фраза «идеальная семья» там или «идеальная мама» — это такой мифический персонаж, идеальная мама, которого не существует в природе. Тем не менее, я думаю, и мне кажется, я наблюдал вполне себе идеальных мамочек, которые имели там с собой, ну, там, девочку-подростка, предположим, или даже молодую девушку, там, молодую женщину, У них как будто бы со стороны были прям такие идеальные отношения. Это была дружба, самая настоящая дружба, поддержка, принятие. Они обсуждали какие-то странные вещи, которые, мне кажется, вау, ничего себе. Оказывается, мама с дочками могут такие вещи обсуждать. Но, угу. И все это как бы в них было. Все это в них было, эта дружба.
Нет, это понятно, и в этом отношении, говоря о каких-то сложностях, я не говорю, что есть, нету хороших отношений, нет дружбы, нет какого-то уважения, нет восприятия взрослого ребенка как взрослого человека, который имеет там свою жизнь, свои достижения и там уважение, соблюдение границ, то есть когда произошла, ну вот то, что мы поднимаем в наших передачах, это здоровая сепарация. То есть когда вот взрослый ребенок уже понимает, что он взрослый, и отношения выходят именно на этот уровень взрослый-взрослый, а не всячески идет различные ухищрения, чтобы ребеночка-то не отпустить.
Угу. Хорошо, спасибо тебе большое. В каком возрасте, вот такой вопрос, в каком возрасте с ребенком, с дочкой стоит уже начинать выстраивать именно дружеские отношения?
Слушай, но здесь мы говорим о том, что, конечно, когда ребенок маленький, независимо от пола, мать занимает, это самый близкий человек. И интересно, что, ну, например, по последним исследованиям, именно счастье в личной жизни, в будущей в личной жизни у ребенка определяется, причем для обоих полов, определяется взаимоотношение не сколь отца, сколь с матерью. И по этим лекалам вот ребенок будет выстраивать, выбирать себе партнера, потому что вот мать закладывает модель близких отношений. Вот, и все, что связано, например, с типом привязанности, с тем, как будет человек реагировать на многие вещи, это вот закладывается мамой, то есть какие отношения она строит. И вот здесь уже возникает вопрос не то, что там дружеские отношения, но, например, в подростковом возрасте, как, например, мама реагирует на повышенную самостоятельность дочери, как она реагирует на проявление сексуальности дочери, потому что дочь растет, и она превращается в женщину. Как мама реагирует, что рядом с ней именно появляется такая красивая молодая женщина, а мать увядает. И вот здесь могут быть совершенно противоречивые чувства. И очень много зависит от того, как мать сама расценивает свою жизнь, себя, насколько она принимает, насколько она счастлива вот, в своей жизни. И от этого будет строиться и вот эта дистанция. Потому что если это не так, то есть большой риск, что мать начинает отыгрывать свои проблемы, неврозы, чувство вины на взрослой дочери.
Угу. Ну, ты знаешь, мне кажется, что я немножко другое имел в виду. В смысле, не кажется, я совершенно точно уверен. Да.
Может быть.
Смотри, я тебе во многих наших прошлых передачах, когда речь касалась там меня лично и моего папы, да, я тебе рассказывал, что когда мне было 20 лет, у нас начались дружеские отношения. И как будто бы мне кажется, что они начались прям вовремя, да? Ну, вовремя прямо. Может быть, если годиком раньше, может быть, было бы получше, но на самом деле вовремя. Ну вот. Но если бы мой папа пытался быть мне другом, когда мне, там, предположим, ну, 10 лет, 12 лет, 13 лет, да? Вот так же, как мы были друзьями в мои 20 лет. Я бы, наверное, просто не понял его поползновение в свою сторону, да? То есть я имел в виду это, да? Есть ли какой-то возраст, когда мы можем немножко забыть о том, что мы мать или что мы отец, да? Ну, в данном случае мы говорим о матери. Uh-huh. И все-таки выстраивать с нашим малышом уже более взрослые такие отношения, именно дружеские, когда не рано.
Все-таки это подростковый возраст. То есть все-таки это подростковый возраст, когда хорошо, когда у родителя появляется вот эта опция, что я вижу перед собой человека, и это не значит, что прям вот мы друганы-друганы, и нет, родительские функции никто не отменял, но вот эта способность увидеть отдельного человека, ну, собственно, в чем смысл подросткового возраста, да, то есть подросток начинает отдаляться в том, чтобы понять себя, что он не продукт собственной семьи, а понять себя как отдельную единицу. Uh-huh. И почему подросток ищет место в компании сверстников еще где-то, он вот так самоопределяется. И вот тут вот возникает вот этот вот момент, когда родитель, ему важно принять вот эту вот, вот эту часть, что у ребенка своя личная жизнь есть, что уже мы можем говорить, рассказывать именно, как у нас дела, как у него дела, мы можем что-то не знать. Вот здесь вот это вот уже, ну, если хочешь, вот такая дружеская нота. Mm-hmm. То есть когда вот, то это да, это подростковый. Ну, то есть так или иначе, понятно, на это может многое влиять, и бывает, что именно в подростковом возрасте родители настолько портят отношения с детьми, что уже никакие в 20 лет уже ничего не хочется детям.
Угу. Ну, это, наверное, означает... Кстати, буквально сегодня утром я гуляю с собакой, слышал разговор двух подростков, мимо меня приходящих, они, правда, были молодыми людьми, где один подросток жаловался другому подростку, как его родители готовили к предстоящему... Это, видимо, был 9 класс, я так понял, у них, судя по разговору, к предстоящим экзаменам, вот это ОЭГ, как это называется, ОГЭ, да, называется, как-то так.
Да, да, да.
И там звучала фраза, которую он, видимо, ему либо ему сказали, либо он так ее интерпретировал, фразу родителей, типа, ты ничто, ты не справишься, если не будешь готовиться. И мне, вот, кажется, сказал жутко от того, что я бы не хотел оказаться на месте его папы, который бы хотя бы намекнул бы своему ребенку о чем-то подобном.
Да, и здесь именно в этот момент все, понятно, родителям тоже непросто, но риск состоит в том, что тогда это переводится все в функционал, ну, что вот ребенок должен там учиться, сдавать вот эти экзамены, у родителей много тревоги, и таким образом, конечно же, вот вопрос, как я справляюсь со своей тревогой, потому что именно из-за тревоги вот летят вот такие фразы, и это страх и тревоги родителя.
Угу. Если по поводу комментировать твою предыдущую фразу, длинную, да, такую речь, да, я бы, наверное, сделал предположение, что, наверное, это означает, что в какой-то момент родительские функции полностью размываются между взрослым и, ну, младшим человеком, да, и, может быть, тогда в этот момент и наступает настоящая дружба, когда я уже полностью не родитель, а он не сын, мы два взрослых самостоятельных человека, и мы можем начать уже дружить по-настоящему.
Ну, здесь как бы социальные роли остаются, но вот этот момент, когда та фаза, когда ребенок покидает свою семью, то есть и если у родителя хватает сил ребенка отпустить, и тогда уже отношения строятся на вот таких вот дружеских, именно таком именно дружеском уровне. Но вопрос состоит в том, что здесь насколько родитель на это способен, то есть здесь множество факторов. И вот здесь также, ну, если мы берем и мать, и дочь, то здесь могут быть разные типы таких деструктивных отношений, которые могут этому мешать.
Угу. Ну, кстати, вопрос закономерный. Почему мы говорим с тобой сейчас о матери и дочери, а не отце, сыне или вообще родителях и детях? То есть отношения матери с дочерью, они как-то значительно отличаются от отношений отец-сын?
Да, они очень отличаются, потому что здесь мать и дочь – это часто очень отношения, в которых есть очень много подводных камней, потому что наличие дочери для женщины – это, ну и об этом написано очень много литературы, это много говорится, когда вот я сижу на приеме, именно в том, что это вызов для матери по многим статьям. То есть, когда подрастает дочь, и как я ее отпускаю, это то, как, ну, как говорится, проверка на мою состоятельность. То есть, насколько я вот именно там счастлива, насколько я чувствую себя успешной, насколько я вот... насколько я отдельно. Потому что вот здесь вот, например, есть такой, ну и много случаев я слышу, когда у матери не просто, например, такие амбивалентные отношения к дочери, а, например, очень много женщин взрослых говорят, что мать демонстрирует к ним свою ненависть. И это такая очень мучительная тема. И вот здесь, может быть, здесь очень много причин. То есть, там, во-первых, это может быть там травмированность матери. То есть она сама не видела гармоничных отношений и очень много подавленного гнева. Плюс это может быть очень сильная зависть в том, что у меня жизнь не сложилась. Ну, например, такой вариант, он часто встречается. Например, мать воспитывала дочь одна, очень много прикладывала усилий, очень много отдавала этому, воспитывала, дочь выросла. Она, например, состоялась, она у нее успешная карьера, социальная жизнь, она счастливо выходит замуж. Вот живи да и радуйся. Но жизнь дочери – это и показатель того, что не получилось у мамы. То есть у мамы такой жизни не было. И в этом смысле, когда выходит вот на это взрослый-взрослый, то вот здесь именно это часто неосознанно, мама начинает реагировать на дочь не как на дочь, а как на другую женщину. Угу. И здесь возникает очень много сильных чувств.
Слушай, ну, мне кажется, что вполне, допустим, если мы говорим о зависти относительно красоты дочери и собственного увядания, да, траблов, ну, вот, гонок по собственному увяданию, ведь женщина вполне может жить, расти, я думаю, маму. Она могла вполне расти в хорошей семье, в прекрасной, в гармоничной, где было все, да. Но просто, когда наступило собственное увядание, собственный закат, она, ну, не справилась с этим, и все. Вот она была классной теткой во всех отношениях. Простите меня, мой французский, да, классной мамочкой. Да-да-да. Но вот наступает ее увядание, ее старость, а ее дочка, наоборот, вот прям вау, да? И она не справляется с этим. И поэтому начинается эта ненависть и зависть и все прочее.
Да, да, и в этом, наверное, вот если когда дочери, например, взрослые дочери приходят на прием, они говорят о каком-то таком отношении, то вот это чувство зависти, оно как-то не приходит в голову. Но при этом это очень достаточно распространенная проблема, и об этом также много написано литературы. Вот этой вот. Ну и, собственно говоря, мы также видим и анализ, ну, например, тех же сказок, где в архетипе и матери есть архетип мачехи, которая завидует, ну вот, своей, ну хоть и падчерице, но вот по социальным ролям дочери, что она такая вот красивая. То есть это, как говорится, уходит корнями, в общем, достаточно глубоко и далеко.
Если говорить о полезности дружбы матери с дочкой, вот в таком ключе посмотреть на это, да, полезна ли эта дружба, или все-таки нужна какая-то определенная дистанция и вот эта вот ясно, четко очерченная родительская функция?
Но здесь очень важна и в этой дружбе. То есть, понимаешь, вот когда ты говоришь «дружба», здесь, опять же, вот в начале передачи ты стал говорить, вот они там дружат-дружат, но дружба очень... И вдруг они там увидели и переругались. Вот это как раз ситуация, когда дружба, или, как говорится, я ее люблю, но странную любовью, вот эта дружба может быть весьма, как говорится, очень странной. Потому что под знаком дружбы может быть как раз вот это вот неотпускание, очень много контроля, там может быть вот это вот инвалидизации, когда навязывается забота и помощь, потому что доченька устает, доченька не может, а на самом деле-то с доченькой-то все в порядке, и, может быть, она хотела бы, чтобы мама-то сильно так, ну, не влезала, а это нужно маме. И вот там вот, если дружба идет по принципу слияния, угу. ну, то есть то, что вот, и не отпускание, то вот за этими вот прекрасными чмок-чмок улыбками и всем остальным, в общем, может скрываться очень некрасивые вещи.
Угу. Я встречал, скажем так, жалобы некоторых молодых женщин, ну, в какой-то степени жалобы, да, угу. они в этом в следующем заключались. У них появилась такая, знаешь, антипатия к своей маме, вот на каком угу. фоне. Они родили детей, и мам, собственно, о заботе речь, да, и мамочки, чтобы доченька не уставала, первый год жизни забирали полностью все заботы на себя. Там купание ребенка, пеленание, подмывание и прочее, прочее, чтобы только доченька, не знаю, что она кормит, ночами не спит, да, чтобы доченька отдыхала. Проходит какой-то период времени, и вот эта молодая мама вдруг понимает, что у нее фактически украли младенчество ребенка, ее собственно, да? выкрали. И да. они понимают, что они уже этого никогда больше не испытают. Ребенок уже, вот он некий, вот эту милоту, ну, ты же сам понимаешь, ты же мамочка, да?
Да, тоже? да.
Вот эту милоту, эти пузырики все изо рта, все это выкрали буквально, и это уже не вернуть. И у них на этом фоне появляется не то чтобы ненависть, а такое, ну, недовольство, мягко говоря, по отношению к маме, к своей, уже к бабушке, получается, ребенка, да? Как вот с этим справиться?
Да, и здесь это вот такая частая история, когда вот о чем я и говорю, что под видом заботы, ну вот здесь это вопрос вот этого соблюдения границ, того, что отстаивание границ, именно вот спасибо не надо и четкое понимание того, что я мама, там, она бабушка, и я диктую, сколько я провожу времени со своим ребенком. То есть и в этом смысле, ну, я тебе больше скажу, если, например, понятно, разные ситуации бывают. И бывают, что, например, там, мать реально недееспособна и берет на себя все бабушка. Но если там у матери, мы знаем такие истории, если у матери... например, зависимости или там, ну, какое-то неблагополучие, и на воспитание берет себе бабушка, это отдельная история. И здесь, конечно же, будут сложности, но это лучше, чем ребенок, ну, в данном случае был бы без присмотра. Но в случае благополучия матери, то вот это нарушение иерархии, а это нарушение иерархии. Вот когда место матери занимает бабушка. Так вот, вот это место матери остается вакантным. И ребенок потом, когда становится взрослым, девочка, это я говорю вот на основе своего профессионального опыта, эта девочка, она начинает задавать очень много вопросов мучительных, почему благополучная мама ее не любила, почему она ее не брала, в чем она плоха, наверное, это она сама была виновата. То есть головой-то все понимают, что мама там, наверное, вагоны разгружала и прям так уставала, прям жуть-жуть. Вот. Но ребенок воспринимает это как отвержение. То есть ему это непонятно. Угу. И если его отдавали бабушке, значит, он чем-то был не так, какой-то был не такой. И потом это все мучительно превращается в определенные, ну, именно трудности и очень тяжелые переживания.
Хорошо, а как самой мамочке-то справиться с этим негативом, который родился внутри нее из-за вот этого выкраденного детства своего ребенка?
Ну, первый момент – это именно, например, пойти к психологу, это выговорить все, то есть не держать в себе, признаться, что здесь, там, например, это много гнева, недовольства, и затем потихоньку уже выстраивать границы с мамой, то есть это в том, что в данном случае отказывать в помощи, говорить слово «нет», то есть и решать самой, и принять эту ответственность, что это я решаю со своим ребенком.
Угу. Да, спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Сейчас я некоторые комментарии почитаю. В описании к нашей трансляции есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который существует исключительно благодаря финансовым вложениям вас, друзья мои. Да, ваше финансовое донорство, ваши пожертвования, они помогают нам развивать эту передачу. И все другие передачи «Тейлс Медиа» на самом-то деле тоже. А вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» на любую абсолютно тему, с которой вы бы обратились к психологу. Ну, вот есть один вопрос, может быть, не очень по теме, конечно, а второй вот, ну, точно по теме. Анечка пишет, а если ребенок считает себя взрослой, но она не взрослая, как объяснить это дочери? И всячески бунтует.
Ну, а сколько лет ребенку?
Ну, тут, к сожалению, не указано. Пока, может быть, сейчас они будут писать новый комментарий, уточнять. А вот есть еще один.
Да, и здесь напишите, пардон. Да, и что значит бунтует? Вот это вот, это о чем?
Да, пардон, вот та же самая девушка написала комментарий, на самом-то деле, я подумал, что это другой сначала. Что делать, если с 17-летней дочерью прекрасные отношения, а с 12-летней полная война?
Но это надо разбираться именно вот здесь, в чем война, что это, что там происходит. То есть, ну, и да, с двумя разными детьми отношения могут быть совершенно разными, это правда. И это, конечно, ну, потому что они разные, потому что уже, опять же, 12 лет – это вот начало подросткового возраста, это действительно сложно. То есть и здесь нужно разбираться вот именно в том, что происходит. Потому что еще бывает, что если, например, первый ребенок был, там, например, очень спокойным, покладистым, там, или по определенным факторам отношения сложились хорошо, и кажется, что и второй будет таким, а второй совершенно разный. А у родителей бывает, что ну, раз в первом было так, то тогда и вот со вторым будет вот так вот. Ну нет, почему? То есть ну, не работает так. Два разных человека, отношения разные.
Да, спасибо. Ну, Анна, вы как раз можете пройти регистрацию на нашей форме и получить консультацию такую уже очную, ну, в смысле, индивидуальную, я хотел сказать. Да, вот в вашем случае вы распишите проблему, а с вами поработают наши психологи-волонтеры. Ссылка на регистрацию в описании к этой трансляции, она вторая по счету. Пожалуйста, регистрируйтесь. Должна ли мама влезать, ну, предположим, подросток уже начал, не знаю, сколько там лет подростку, предположим, короче, уже пошла какая-то сексуальная жизнь у девушки.
Угу.
Должна ли и может ли мать влезать в нюансы этой сексуальной жизни у своей дочки-подростка?
Что значит влезать? Что ты имеешь в виду?
Ну, вы спрашиваете подробности, не знаю, там какие-то советы давать неуместные, может быть, или, может быть, вполне уместные, кто знает. Интересоваться подробностями этой интимной жизни, если она уже ну, пошла у девушки.
Ну, я считаю, что нет.
Вообще ни при каком, ни под каким соусом.
Нет, здесь вопрос соус, если девочка сама, если мама в курсе. Здесь, опять же, сколько девочке лет. Если это до 18 лет, это одна история. То есть вот здесь вот тогда разговоры и именно в том, именно что происходит. А если больше 18 лет, то это тогда уже, ну, уже... Потому что, понимаешь, когда ты говоришь о том, нужно ли влезать, ну вот ты представь, ну то есть вот, давай-ка там вот, доченька, поговорим, то есть и в этом смысле давай-ка ты мне все расскажешь. И здесь я думаю, что как раз она ничего не узнает, и только это будет сопротивление дочери, не то, что испортится отношения.
Слушай, ну если девочке, например, лет 16, предположим, да, не дай бог, конечно, такого счастья никому, но, хотя, не знаю, ну, в общем, с моей точки зрения, конечно, нет, да, я же с христианской точки зрения это смотрю, но, предположим, девочке 16 лет, и мама хочет влезть в эту, и она узнала, мама, что у девушки есть секс уже, она может попытаться влезть в эти интимные отношения не ради там, удовлетворения своего любопытства, а ради того, чтобы научить девочку, как ей себя вести правильно, ну, пардон, в постели для того, чтобы, там, а, не забеременеть, б, чтобы все это было хорошо, правильно, комфортно и безопасно, ну и так далее и тому подобное.
Влезть, ты что имеешь в виду? Вот мне кажется, влезть, ну как?
Ну, я...
Не знаю, наручниками приковать к батарее и сказать, все, слушай.
Нет, понимаешь? Ты же знаешь, помнишь, мы с тобой тоже над этим говорили, можно, в частности, я так к своему сыну, да, подхожу, да, а давай-ка с тобой серьезно поговорим, да, и все это звучит со стороны таким тоном, что, естественно, никто со мной не хочет разговаривать серьезно. Я, например, на это имею в виду.
Хорошо, давай поговорим серьезно. Она послушается, она сядет. Скажи, пожалуйста, какой у тебя процент остается, что она воспользуется этой информацией?
Не знаю, наверное, все зависит от того, какие отношения были до этого, и от самой девочки, вполне возможно.
Вот, совершенно верно, потому что если уже в любом случае, даже если хорошие отношения, когда мне строгим тоном говорят, на, вот это слушай, я тебя уверяю, вот эта информация вылетит, вот не задержавшись вообще. А если это через именно не отрицательное воздействие, а то, что родителю действительно это важно, и он подходит с уважением, он выстраивает контакт, он, например, есть практика задушевных разговоров, где ребенок сам может поделиться вот этими своими какими-то трудностями, и знает, что он может прийти с любой проблемой, и его не будут там унижать, ругать, там еще что-то, то это уже совсем другая история, понимаешь? Но это уже не называется словом «влезть».
Да, спасибо. Комментарий. Если от женщины. Если мама адекватная, то она никогда не будет завидовать своей дочери, если у него... У нее, ну написано у него, конечно. Если у нее психика в норме, то она не будет завидовать дочери, а будет только за нее рада. А если у нее психика не в норме, то, конечно, она будет завидовать. Я считаю, что зависть – это психическое нарушение, это психиатрия. Чистой воды. Хотя, конечно, люди не лечатся в психбольнице по этому поводу. Но все равно это психиатрия, это психическое нарушение, это расстройство психики. Это я читаю, как написано. И такая же зависть может быть между свекровью и невесткой, что чаще всего бывает. Вот такое радикальное мнение у...
Да, но здесь, опять же, наши чувства мы можем основать, не осознавать или не осознавать. И, в общем, даже моя мама может быть очень адекватной, но при этом какие-то вещи, они настолько мучительны, настолько неприятны, что это может быть при здоровой психике, когда, например, действительно мама, ну, как ты говорил, болезненно воспринимает там свою старость по каким-то причинам. И в этом смысле отношения с дочерью может быть даже ничего, но вот справляться со своей завистью – это такой очень важный навык. И вот если мама понимает, что да, ну вот… Это так. Причем, кстати говоря, присутствует зависть и у отцов к повзрослевшим сыновьям, потому что на фоне них, например, отцы тоже видят, что они, как, ну, с точки зрения мужчины, они стареют, угасают, а тут ходят такие добрые молодцы, красивые, молодые. И вот здесь вот у отцов тоже существует вот такая зависть. Mm-hmm. Именно. Вот. Но это вот именно часто бывает на фоне кризиса среднего возраста. Но здесь, например, может быть не только зависть именно, ну, это один из типов отношений матери и дочери, которые сложно назвать любовью. Бывает, что, например, мать растит дочь от именно отца, который либо плохо поступал, либо бросил, либо и мать к нему плохо относится, а дочь, например, на него очень похожа. И тогда здесь может быть целая гамма чувств, которая тоже может осознанно или неосознанно переноситься на дочь.
Угу.
И в этом смысле это для дочери это тоже может быть очень сложно.
А что делать, если дочка неправильно отреагировала на предложение дружбы? Например, стала фамильярничать, переходить границы и...
Что значит фамильярничать, переходить границы?
Ну, ты предложила дружбу своей дочке, да, вот, то есть пытаешься с ней дружить именно, а она приняла это предложение дружбы, ты стала для нее подружкой, а не мамой. Mm-hmm. И она уже перестает видеть в тебе мать, переходит границы, начинает с тобой общаться как с подружкой, а не как с мамой.
Нет, подожди, вот здесь вот, понимаешь, ты говоришь, как будто вот здесь переключается тумблер. Вот тут вот мы переключили все, я не мама, я подружка. Нет, вот здесь как раз вот это отношение состоит, что мамой-то я мамой я остаюсь, но появляется вот это вот аспект дружбы. И вот здесь вот, если, например, как и в дружбе, ну даже вот если взять дружбу между взрослыми людьми, если человек переступает какие-то границы, важно о них этому человеку напомнить все.
Знаешь, мне кажется, что иногда бывают ситуации, когда мамочка так сильно и долго стремилась подружиться со своей дочкой, что когда эта дружба наступает в итоге, а девочка переходит границы, то у мамы не остается силы воли, может быть, или решимости, или мужества пресечь вот этого. То есть Понимаешь, это такой когнитивный диссонанс. С одной стороны, она подружка, с другой стороны, твоя дочь. И с обратной стороны, с одной стороны, она подружка, с другой стороны, она твоя мать. Это сбалансировать, наверное, довольно тяжело бывает в жизни.
Ну, здесь опять же, здесь мы говорим, это понятно, может быть, нелегко, но с другой стороны, опять же, даже, ну, например, вот представь, это касается любых отношений, ну, например, ты очень долго хотел подружиться с одним человеком, и в этом смысле вот здесь возникает вопрос о твоем достоинстве, что ты готов терпеть за эту дружбу, а что ты не готов терпеть. То есть, и в этом смысле, мамой-то я остаюсь, и в этом, и если кто-то нарушает мои границы, фамильярничает, то это не важно, кто это. Ну, то есть, например, делает что-то мне неприятно, то есть я об этом скажу. Mm-hmm. Скажу, что вот так делать не надо. Но это касается, если же это идет в одностороннем порядке, то это уже, слушай, это уже не дружба. Это уже, как бы все-таки дружба – это двусторонний вариант.
Понял, спасибо. Наталья пишет. А если мать все делала для дочери и ее успеха, но в итоге дочь отделяется и даже ненавидит потом мать, не принимает ее мнение во внимание, игнорирует, хотя делает неправильный выбор, оставляет учебу в университете и так далее.
Именно как вопрос звучит? Что если?
А если мать, это скорее комментарий, а если мать все делала для дочери и успеха, но в итоге дочь отделяется и даже ненавидит свою мать, не принимает ее мнение во внимание, игнорирует, хотя делает неправильный выбор, оставляет учебу в университете. Это скорее комментарий, но на него можно как-то отреагировать, наверное.
Ну вот я имею в виду, что вот здесь вот все делала для дочери, для своего успеха, вот здесь вот у меня возникает как? Ну, то есть, ну, совершенно верно, да, то есть возникает момент, когда ребенок принимает свои собственные решения, ну, не берет во внимание ее мнение, и вот здесь вот тогда возникает вот этот твой вопрос, а как она делала все для дочери, для ее успеха? Вот, и для ее ли успеха она делала? То есть в том плане, что есть тип отношений, когда либо мать диктатор, то есть она четко выбирает жизнь для дочери, куда она пойдет, или вот, ну, и были ли это решения дочери? Mm-hmm. То есть, что это было? Здесь меня очень, ну вот, обратить внимание, вот этот вопрос ненависти, с чем связан вот этот гнев. То есть вот это все делало для успеха дочери вот тогда, ну вот в какой-то было форме. Потому что часто бывает вот этот гнев, это как реакция на гиперопеку. И ребенок таким образом пытается вот высвободиться вот от, ну вот, вот такого вот, ну вот прям вот все делало для успеха дочери. Вот, так может быть не надо было все, ну то есть себе чуть-чуть оставлять. Потому что вот это часто очень претензия в том, что а где твоя жизнь? Мне это не надо было. Потому что если родитель или мать отдает прям все, то потом ребенок ходит с чувством вины и с неоплаченным долгом. И вот это вот очень сильно, ну, разрушает отношения.
Особенно если ему напоминать постоянно об этом.
Да. То есть вот это я на тебя всю жизнь положила, вот, но здесь очень хочется сказать, это мать решает, рожать ей ребенка или нет. Ребенок этого не выбирал. И эта мать решала, сколько чего отдавать. И вот в этом смысле, ну, вот здесь вот какие-то счета предъявлять ребенку, это вот, по крайней мере, нечестно. То mm-hmm. есть мы отдаем своим детям, ну, это, кстати, и в Библии написано, вот, мы отдаем своим детям, как говорится, собираем наследство для них, чтобы они потом собирали наследство для своих. А ничего нам не возвращали. То есть это все-таки, ну, вот, идет...
Поступательное движение вперед, да.
Да, поступательное движение вперед. А когда вот это вот, вот это пресловутый стакан воды, ну, что как бы вот ты мне там должен, и это уже вот, ну, и ребенок с этим долгом. То есть либо тогда, значит, идет очень открытый договор. Вот сейчас я прикладываю усилия, ты идешь в этот университет, и я жду от тебя, что ты его закончишь. Для меня это важно. Или там еще что-то. И вот интересно, что в случаях очень открытого договора, как-то дети, честного договора, дети как-то, взрослые дети, они очень хорошо, очень все понимают. Один мальчик шел на золотую медаль, родители прям вот, ну, ждали. И вот самый ответственный момент, там где-то в середине 11 класса, человек лег на диван и сказал, знаете что, вот ничего не хочу. Вот он стал прогуливать школу, родители в ужасе, и когда на приеме, а они как-то вот, ну, не говорили открыто, что вот мы хотим твою золотую медаль. Ну, я не знаю, это наша медаль за наше хорошее родительство. Ну, естественно, там были разговоры по поводу дворников, по поводу того, что там кем ты станешь, если ты там... Но когда родители как-то подумали и открыто признались, да, нам нужна твоя золотая медаль, ну, вот нам нужна, нам. Ну, то есть потому что вот мы хотим там, не знаю, вот нас тщеславие, мы хотим. Ребенка благополучно вздохнулся, ну, слушайте, ну, так бы сразу и сказали, дам я вам эту золотую медаль.
Угу. Дал?
Это вам надо.
Дал?
Дал. То есть он сказал, слушайте, вам надо, да ради бога, но только честно скажите, что не надо мне тут, ну, вот это вот все вот пугать, что я стану дворником и там все это. Вот, скажите, что вам надо. И когда состоялся честный разговор, то, в общем, человек золотую медаль получил. Mm-hmm.
У меня, знаешь, когда у некоторых знакомых, когда возникают такие разговоры при мне о том, что это вот, типа, дворник. Во-первых, дворник – это хорошая профессия, начнем с этого.
Да.
С другой стороны, я когда жил в Москве, знаешь, у меня был дворником человек, который был профессором с двумя кандидатскими диссертациями. Ну вот, и при этом работал дворником, потому что дворником он зарабатывал больше, чем профессором в своем институте. Ну да. Вот серьезно, это вот реально, вот в реальность моей жизни такова. Поэтому дворником может оказаться любой человек, даже с прекрасными золотыми медалями и всем прочим. Это никто от этого не застрахован. Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте трансляцию. У нас еще 8,5 минут целых есть эфира, и вы можете позадавать вопросы, которые мы с удовольствием прочитаем в прямом эфире. Ну и так, мамочка решила, вот у мамочки дочка уже подросла до подростка. Она решила стать ей подружкой, и с чего же ей начинать, как ей вот эту дружбу формировать?
Ну, здесь вот опять же, это вопрос в том, что не то, что там, знаешь, не искусственный, вот мы с понедельника начинаем формировать дружбу, то есть здесь вопрос вот этого вообще принятия своего ребенка как отдельного человека. То есть то, что как я отношусь, как я вижу ее интересы, или я там обесцениваю, или я именно как я отношусь к той музыке, которую она слушает. Ну вот именно как вот в дружбе. То есть вот здесь вот отношения, когда я принимаю и не подвергаю оценке. То есть того, что... А уважаю, например, выбор своего друга. Ну, то есть, я не знаю, там увлекаешься ты, вот там мы дружим, увлекаешься ты тем, что ты собираешь марки. Ну, то есть, и именно как друга, там тебя люблю, уважаю, и, ну, я не буду, как бы я к этому ни относилась, я точно не буду ничего говорить, там тебе нравится, да, как говорится, главное, чтобы тебе нравилось, понимаешь, тебе нравится, и мне хорошо. Вот, то есть вот это вот, и я буду слушать про эти марки, я, может быть, буду в командировках или там, куда я еду, выискивать эти марки в ларечках, чтобы там тебе купить в твою коллекцию. Ну, то есть вот, ну, вот это вот такое вот отношение, уважение и принятие. Вот. Поэтому здесь не то, что... Это даже, в общем, раньше как-то начинается. То есть это вообще уважение вот к ребенку как к человеку. Вот. И здесь это часто возникает тогда, когда, например, ребенок увлекается какими-то игрушками, а, например, родитель говорит, точно знает, что ребенок будет рад, я не знаю, какому-то там тысячному динозавру или там еще, потому что он очень их любит, и он увлекается. Вот. И, родитель, например, говорит, ну что я буду дарить тысячного динозавра, когда у него их много, подарю лучше чем-то другое. То есть здесь вопрос, да, кому ты даришь, себе или ему?
Спасибо большое. Да, это очень хороший совет, мне кажется, начать с уважения, да, и правильного отношения к границам ребенка.
Да. Я бы, знаешь, если говорить вот отношения матери и дочери, еще одна такая причина, при которой отношения могут не сложиться, когда у матери есть идеальная картина, какой должна быть дочь и ее материнство. И, как говорится, вот реальность разбивается, как говорится, значит, вот, вернее, мечты разбиваются в реальность. Потому что есть, ну, есть и реальные случаи, когда мать, ну, я не знаю, там, Инстаграм смотрела или там еще что-то, но ей кажется, что вот она сейчас там родит эту дочь, и эта дочь будет вот такой, вот такой, вот такой, вот такой. И материнство будет вот безоблачным, там мы будем вставать, сладко подтягиваться, красиво завтракать, неспешно собираться на прогулку, ну и там, знаешь, вот. А реальность может быть совершенно другой. И у матери могут быть... Ну, и возникают очень сильные нагрузки, плюс перегруз обязанностями. И вот здесь вот, вот этот вот гнев на то, что реальность оказалась не такой, это как раз может все вливаться на дочь. Ну, и это вот такое бывает тоже.
Угу. Некоторые мамочки, желающие стать подружками своим дочкам, еще к этому процессу привлекают папочек и активно их вынуждают дружить на троих, что называется, да, то есть не позволяют папам иметь какие-то личные отношения с дочками, а вот как бы, типа, это дружба втроем. Вот,
ну, или ревность к папе, то есть в том, что, ну вот, особенно если, например, у девочки более теплые отношения с папой, то вот здесь вот и в случае, например, одиночества женщины или травм, она может очень сильно ревновать к папе. Это тоже может быть вот этот вопрос. И тогда дочь мечется между двух огней.
Угу. Что делать в этой ситуации? Может быть, папочке посоветуешь, если вот мамочка, то есть его жена, пытается настаивать на дружбе втроем, вот на такой открытости втроем в отношениях?
Ты имеешь в виду, что вот дочка дружила прям со всеми-со всеми?
Вот нет, смотри, вот? Смотри, мамочка хочет стать подружкой своей дочки, у папочки тоже с ней какие-то отношения есть, с этой дочкой, да? Но мамочка mm-hmm. хочет, чтобы эта дружба была втроем, чтобы, то есть, те разговоры, которые ведутся у дочки с папой, велись не с папой, а и с мамой, и с папой одновременно, и был одинаковый уровень доверия, одинаковый уровень открытости и информативности. Вот я как бы об этом.
Не, мамочки срочно к психотерапевту. Ну, то есть папе тут, ну, только соблюдать границы, говорить спокойно «нет, это наше отношение, почему я должен все докладывать?» А маме к психотерапевту.
Ну, вот видишь, как раз-таки многие родители, это касается обоих полов родителей, считают, что их дети должны быть одинаково откровенны, как бы и с одним родителем, и со вторым. Типа это норма. То есть это входит в норму.
Это не норма. Это не норма. Потому что папа-мама – два разных человека. Ребенок – отдельный человек. И у него разные отношения и с папой, и с мамой. То есть они неплохие, не там, но разная дистанция, разные аспекты. Поэтому почему это норма? Все люди разные. И поэтому у нас везде разные отношения. Важно это уважать.
Спасибо. Почитаю последний комментарий. Тоже он объемный достаточно, но я успею прочитать его. Почему бывает, что отношения между матерью и дочерью не очень хорошие, потому что... А, хотя и вопрос, и ответ одновременно. Потому что родители очень хотят видеть в ребенке не самого ребенка и его способности, его возможности, а хотят видеть в ребенке себя. Они начинают ребенку диктовать то, что ребенок не хочет. Ну, это да, это понятно. Типа играть на пианино, а он не хочет, он говорит, это не мое и так далее. Ну да, мы же, собственно говоря, об этом и говорили сегодня практически.
Да, да, то есть вот здесь вот воспринимать ребенка как отдельную личность, как отдельного человека, а не продолжение собственной личности и не отыгрывание своих неврозов и не осуществленных мечтаний.
Если у мамочки, у нас, не знаю, успеешь ты или не успеешь ответить, если у мамочки не получилось стать подругой своей дочки, а дочка уже вылетела из гнездышка и улетела... Это травма, как с ней справиться?
Слушай, контакт налаживать именно такой, какой возможен, но уважительный, хороший контакт никогда не поздно. То есть вот здесь вот нельзя никогда опускать руки и всегда пробовать открытый разговор, где-то признание каких-то вещей для себя трудных, может быть. Это никогда не поздно.
Спасибо большое. На этой позитивной ноте, надеюсь, да, мы закончим сегодняшнюю передачу. Это был Анатолий Вячеславович Владихин, наш гуру психологии. Вот.
Ну, не гуру.
Но, тем не менее. Спасибо всем. Всем пока. До встречи в прямых эфирах.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну, тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.